Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. В эфире православного радио Санкт-Петербурга «Пастырский час» со священником Романом Зеленским. Братья и сестры, мы в прямом эфире. И через 30 минут по изложению батюшки сегодняшней нашей темы «Непобедимость Российской империи или о трех вразумительных игах». Такова тема нашей беседы. Вы можете позвонить по телефону редакции 387-04-11 через 30 минут. Милости просим. Батюшка, вам слово.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю всех с величайшим из праздников входом Господним в Иерусалим. Это воистину царский праздник. И хочется сказать: «Осанна Вышних, благословен гряды во имя Господне». Дорогие братья и сестры, Российская империя существует. Она является государством, временно утратившим свою юридическую дееспособность. Восстанавливать Российскую империю не требуется, потому что она существует и не переставала существовать по всем канонам международного и российского права. Закон о престолонаследии в Российской империи не предусматривал отречение царя от престола, поэтому акт отречения нельзя признать легитимным. Кроме того, он был составлен под давлением и вследствие лжи, обмана и предательства, то есть мошенничества. Это подтверждается историческими документами и свидетельскими показаниями очевидцев и участников этих событий. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации договор признается недействительным в случаях, если он подписан вследствие обмана, под нажимом, с целью заведомо противной основам правопорядка или нравственности, если другая сторона знала или заведомо должна была знать о его незаконности. Если он совершен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась. То есть акт отречения противоречит не только законам Российской империи, но и современному законодательству Российской Федерации, и его таким образом нельзя признать легитимным. Следовательно, де юре Российская империя существует. По нормам международного права она является государством, временно утратившим свою юридическую дееспособность. Братья и сестры, эту фразу я повторю. Временно утратившим свою юридическую дееспособность. Нашу государственность пытались полностью уничтожить путем страшных преступлений и беззакония. И, учитывая это, восстановление империи будет с нашей стороны актом возвращения законности, правопорядка и справедливости. Интересно, что даже после разрушительной революции 1917 года в сердце русского народа жила тоска по империи, так же, как тоска по истине. И наш народ, вопреки всему, под руководством раба Божьего Иосифа Виссарионовича Сталина создал Советскую империю, которая получила страшное для врагов название – Советский Союз. Но Союз пал под натиском врагов, так как не имел духовной опоры на православную веру. Это говорит о том, что одна физическая сила не может обеспечить безопасность государства. Нужна еще и духовная сила, которую дает Господь. Советский Союз можно фактически сравнить с огромным универсальным роботом, заряженным мощной программой. Но как только противник получил к ней доступ, захватил пульт управления через кучку изменников и предателей, он превратил этого робота в груду металла. Империя же не была уничтожена, ибо держалась и до сих пор держится Богом. Тварь не может уничтожить то, что сберегается Творцом. Кстати, роспуск СССР также был нелегитимным, так как в 1991 году народы Советского Союза на референдуме высказались за сохранение союзного государства, но СССР без духовного фундамента оказался домом, построенным на песке. В Евангелии от Матфея рассказывается о двух строителях — разумном и безрассудном. Первый построил дом на камне, второй — на песке. Господь наш Иисус Христос сказал: «Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». СССР был домом, построенным на песке, атеистической идеологии, и потому его удалось развалить окончательно, тотально, и восстановлению он не подлежит. И было падение его великое. Российская же империя по своей сути изначально дом, построенный на камне православной веры, и потому она уцелела. По закону она осталась государством, пусть временно утратившим свою юридическую дееспособность. Нельзя упразднить, уничтожить государство, возникшее Божьим промыслом. К тому же, чтобы мы, братья и сестры, осознали это, необходимо понять, что оказаться в Царстве Небесном сподобятся только те, кто хорошо усвоит уроки, которые были преподаны Господом человечеству в его земной истории. Потому так и важно для спасения понять, чему Господь учит свой богоносный русский народ, отдав его во вразумительное иго христоборцев, чтобы понять причины нынешнего жидовского ига и исправиться, необходимо вспомнить и понять причины гнева Божьего на русский народ во времена ига татаро-монгольского и польского, в период смутного времени, ведь из тех двух пленений Господь освободил свой народ. Историю любого народа, а тем более историю богоносного русского народа, можно понять, только имея христоцентричное мировоззрение. или иначе, братья и сестры, я добавлю, имперское мировоззрение. Принятие русским народом веры христианской происходило, как и положено народу, в два этапа. Прежде на личном уровне отдельных лиц, и только много времени спустя на уровне соборной личности всего народа. После принятия веры христианской на уровне отдельных личностей у русского народа оставалось три тяжелейших духовных изъяна, три тяжелейших обольщения, впрочем, неизбежных до принятия христианства народом как личностью соборной. Дело в том, что Господь судил русскому народу быть его народом, избранным подобно Иакову, и составить этническое ядро церкви, нового Израиля. Таким образом, народ, призванный Богом быть не просто этносом, но по преимуществу церковью, должен был прежде научиться быть личностью соборной о Христе. В научение важнейшей для народа добродетели соборности Господь и благословил Руси пережить целых три вразумительных ига. Ими он постепенно и уврачевывал соответствующие кривоверия и снабжал свой народ ценнейшим в деле соборности духовным опытом, наложив на свой народ соответствующие эпитемьи в виде трех порабощений. Святой царь пророк Давид все эти три ига предсказал так: «Огорчали его высотами своими», то есть самовозношением князей или самомнением о возможности самим выбрать себе царя, или заблуждением о возможности жить богоугодно и в церкви, и в государстве без царя, и истуканами своими, идолами в виде своего высокоумия, возбуждали ревность его. И услышал Бог, и воспламенился гневом, и сильно вознегодовал на Израиля, и отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага, и предал мечу народ свой, и прогневался на наследие свое. Юноши его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен, священники его падали от меча. Но царь-пророк Давид предсказал и освобождение наследия Божия, то есть нас, православных христиан, от его врагов после усвоения уроков вразумления всех этих трех порабощений — татаро-монгольского, польского и жидовского. «Воспрянул Господь и поразил врагов его», то есть народа Божьего, «в тыл, вечному сраму предал их и устроил, как небо, святилище свое, и как землю утвердил его навек, и избрал Давида, раба своего, и он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их». Здесь под именем Давида понимаются все русские благоверные великие князья и цари, которые ограждали русский народ от греха и искушений, а также и последний царь-победитель, который перед вторым пришествием Иисуса Христа поразит Антихриста. Итак, первое духовное обольщение русского народа заключалось в том, что русские князья не желали единого русского государства, не желали единодержавия, не желали устраивать свою жизнь и жизнь своих подданных по образу Царства Небесного, как иконы неба. Многие из них, не учитывая воли Божией, считали себя способными возглавлять русское государство. Но если уж не возглавлять, то, по крайней мере, никому не подчиняться. Для уврачевания этого греха, самоволия русских князей, греха самостийности, и для научения русского народа единодержавию, то есть тому, что Господу народ его может служить богоугодно только в едином царстве, под единой рукой одного великого князя, Господь Бог отдал русские княжества на воспитание татарскому языческому царю, хану. Так Русь попала под татаро-монгольское иго. В житиях наших русских святых мы видим, как следует выполнять волю Божию, даже находясь под игом иноверцев или откровенных богоборцев. Подчинение Орде иначе не может быть оценено как подвиг смирения. Например, в жизнеописании святаго благоверного князя Александра Невского говорится, что когда он отказался исполнить татарские языческие обряды, то хан Батый приказал не принуждать более святого и поскорее привести его к нему. Царь обратился к хану благоверный князь, преклоняясь перед ним: «Я кланяюсь тебе, потому что Бог почтил тебя царством, но твари я не стану кланяться. Я служу единому Богу, его чту и ему поклоняюсь». Недаром и степенная книга говорит, что смиренную мудрость Александр Невский стяжа паче всех человек. Святой мученик князь Михаил Черниговский, принуждаемый поклониться огню и идолам, говорит: «Скажи царю Батрию, так говорит тебе князь Михаил, раб Христов, если тебе, царь, вручены от Бога царство и слава мира сего, и десница Вышнего покорила нас тебе за наши грехи, то мы должны кланяться тебе как царю и воздавать честь, подобающую твоему царскому достоинству. Но чтобы отречься Христа и поклониться твоим богам, сего не будет, ибо не боги они, а творение». После того, как все князья русские поняли необходимость единого православного государства, чтобы устраивать его по образу Царства Небесного, как иконы неба, то есть осознали необходимость единодержавия, для этого они все послали или привели сами свои дружины на Куликово поле. На Куликовом поле погибло огромное количество русских и литовских православных христиан. После осознания Русью своего греха, самостийности и понесения тяжелейших людских потерь, в подтверждение своей полной раскаянности в этом грехе, Господь снял епитимию татаро-монгольского иго. Польское же иго научило русский народ не избирать, а обретать богопомазанника, потому что богоугодно пасти народ Божий может только Богом избранный царь. Второе духовное обольщение русского богоносного народа заключалось в том, что русский народ прельстился бесовским внушением о возможности самим выбирать себе царя. Не обретать его от Господа, а выбирать его самим. Русские забыли, что выбирать можно среди равных себе, избирать среди нижестоящих, а царь помазанник Божий, Богом дается, а будучи дан, обретается народом. Еще через святаго Моисея Господь повелел своему народу: «Поставь над собою царя, которого изберет Господь Бог твой». То есть народ Божий не избирает, а только ставит, признает над собою того царя, которого изберет Господь Бог. Обольщение, явившееся в желании самим выбрать избранника Божьего, сродни желанию древних евреев избрать себе царя, чтобы быть им, как прочие народы. Их предупреждал пророк Божий: «И восстанете от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда». Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал: «Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы». Правление царя не зависит и не может быть зависимо от прихоти, помыслов, похоти человеков, ибо Господь еще древним евреям объявлял о правах царя, тем более царя Богопомазанника: «Сами вы будете ему рабами». Это первая книга царств. А не наоборот. После смерти законного царя и великого князя Федора Иоанновича прервался царский род по мужской линии. Но по женской-то линии царский род не прерывался. Дав людям закон о престолонаследии, сам Господь Бог следит за тем, чтобы царский престол занимали его помазанники, избираемые для этого служения, им самим от чрева матери. Но русский народ захотел жить не по воле Божией, верно служа его помазаннику, а возжелал сам себе выбирать царя подотчетного избирателям. По закону престола наследия следующим законным, природным, а значит богоданным царем был Федор Никитич Романов, племянник первой жены Иоанна Васильевича Грозного, Анастасии Романовой. Именно ему, своему двоюродному брату, передал державный скипетр умирающий Федор Иоаннович, это сын Иоанна Васильевича Грозного. А после того, как тот передал по скромности державный скипетр в руки своему брату, следующему за ним по старшинству, именно ему, Федору Никитичу, должен был броситься в ноги патриарх Иов с мольбой не погубить народ Божий и взять на себя, выполняя волю Божию, тяжелейший крест защиты народа Божьего. В первую очередь это крест защиты этого народа от греха своеволия. Но патриарх, данный Богом Московской кафедре как симфонический первосвященник при царе для научения народа Божьего служить Господу через служение законному царю, возглавил движение возведения на царский престол народного избранника Бориса Годунова, брата жены умершего царя Федора Иоанновича, что было грубейшим нарушением закона о престолонаследии. По существу патриарх Иов возглавил богоборческие выборы царя российского. Следует понять, что со времен царствования благоверного царя и великого князя Иоанна IV Грозного российские цари и императоры являли собой русского царя Давида, образ вселенского царя. То есть русские цари стали единственными на земле законными носителями имени Христа Господня. защитой христиан во всем мире от расхищения. Именно поэтому русские люди выбирают царя, на самом деле первого русского президента, то есть Бориса Годунова, замахнулись на бесчинное избрание главы Вселенской Церкви. Но ведь даже Вселенский Собор не вправе выбирать помазанника Божьего. Понятно, что не единоличное кривоверие патриарха стало причиной происшедшего возведения народного избранника на престол, предназначенный для избранника Божьего, разумеется, для крепчайшего усвоения догматических положений о власти помазанника Божьего требовался практический и даже горький опыт всего народа в вопросе о церковном чине царя Богопомазанника. Ради этого бесценного опыта Господь Бог и отдал Московское царство польским панам для уврачевания греха бесчиния, который был совершен при попытке выбрать себе помазанника Божьего, а также для уразумения народом русским того, что народом Божьим может богоугодно управлять только избранник Божий, а не избранник человеков. А в 1598 году на святое место Богопомазанника на царский престол помещен был Борис Годунов, и наступила мерзость запустения, реченная через пророка Даниила, стоящая на святом месте, и пришлось Господу человеколюбцу на свой богоносный русский народ возложить польское иго для воспитания у него страха Божьего и для научения его тому, что жить по своей воле, а не по воле Божьей, пагубно и для души, и для тела. Этот период польского ига известен как «смутное время». В смутное время погибло очень много людей, не желавших жить по воле Божией, но желавших потакать своим желаниям. После того, как оставшаяся в живых часть народа Божьего осознала грех своего бесчиния и поняла, что для спасения жизненно необходимо верно служить царю, избираемому самим Господом Богом, тогда Господь снял эпитемию польского ига и указал на своего избранника. В утвержденной грамоте Великого Московского земско-поместного собора от 21 февраля 1613 года записано: «Послал Господь Бог Свой Святый Дух в сердца всех православных христиан, и весь народ Божий, яко едиными усты вопияху, быти на Владимирском и Московском и на всех государствах Российского царства государем, царем и великим князем, всея Руси самодержцем, тебе, великому государю Михаилу Федоровичу». Замечательно то, что событие обретения избранника Божьего подтверждаются явлением чуда единодушия во всем народе, в противоположность диким явлениям насилия и лицемерия, сопровождавшим избрание самозванца Годунова. В сказании о русской земле генерала Ничволодова читаем: «При чтении описания этого избрания с очевидностью выступает лицемерие главных действующих лиц Бориса и Иова. Народ почти насильно сгонялся приставами для участия в крестном ходе, призванном вымолить у самозванца согласие занять престол. И эти же пристава давали народу знать, когда надо падать на колени и начинать рыдать, причем не желающих били без милости. Пристава принуждали людей, чтобы с великим кричанием вопили и слезы точили. Смеху достойно, как слезам быть, когда сердце дерзновения не имеет? А за неимением настоящих слез люди вместо слез глаза слюнями мочили.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим.
Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, в студии православного радио Санкт-Петербурга в прямом эфире пастырский час со священником Романом Зеленским. И тема сегодняшней беседы – непобедимость Российской империи или о трех вразумительных игах. По телефону 387-04-11, милости просим, вы можете позвонить к нам прямо сейчас в редакцию и задать вопросы отцу Роману. Батюшка, продолжайте, пожалуйста.
Братья и сестры, как известно, польская ига закончилась тем, что народ наш русский вразумился и избрал царем, богопомазанником Михаила Федоровича Романова. А вот что говорится, братья и сестры, уже о третьем иге. Преподобный Авель Тайновидец говорил императору Павлу I о судьбе же державы российской было в молитве откровение мне о трех лютых игах, татарском, польском и грядущем еще, жидовском. Что, святая Русь под игом жидовским? Не быть сему вовеки, гневно нахмурился император Павел Петрович. Пустое болтаешь, черноризец. А где татары, ваше императорское величество? Где поляки? И с игом жидовским тоже будет. О том не печалься, батюшка-царь, христоубийцы понесут свое. Объясняя императору Павлу I причину ига жидовского над русским народом, преподобный Авель Тайновидец говорил: «Измена же природным законным царям из рода Романовых будет расти и умножаться». Накануне победы в войне, начавшейся в 1914 году, рухнет трон царский. Мужик с топором возьмет в безумии власть, но и сам опосля восплачется. Наступит воистину казнь египетская. Кровь и слезы напоят сырую землю. Кровавые реки потекут, брат на брата восстанет. И паки огонь и меч, нашествие иноплеменников, и враг внутренний, власть жидовская. И там гибель, и тут, и бежать некуда, и будет жид скорпионом бичевать землю русскую, грабить святыни ее, закрывать церкви Божии, казнить лучших людей русских. Сие есть попущение Божие, гнев Господень за отречение России от своего Богопомазанника. А то ли еще будет, ангел Господень изливает новые чаши бедствий, чтобы люди в разум пришли. Две войны, одна горше другой будут, новый Батый на Западе поднимет руку. Тут имеется в виду, братья и сестры, нашествие немецких фашистов. Народ пронеж огня и пламени, но от лица земли не истребится, яко давлеет ему молитва умученного царя. Так как Господь Бог вменил в обязанность царям защищать, удерживать народ Божий от греха, возбуждать его наградами и вразумлять наказаниями в пути к воссоединению с Богом, с тем, чтобы подданные имели возможность быть спасенными Господом, то Бог дал царям Вселенской Церкви, помазанникам своим и государственную власть со времен Иоанна Грозного в России и высшую церковную власть, то есть Господь Бог, устанавливая чин избранника своего, земной образ господина виноградника, поставил его быть главой земной Вселенской Церкви, наследия Божия Израиля, и главой земного православного царства, и главой русского народа Божьего Иакова.
Батюшка, к нам дозвонился радиослушатель. Возьмите, пожалуйста, наушники и выслушаем нашего уважаемого собеседника. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Меня зовут Владимир.
Здравствуйте.
Вот, батюшка, вы сейчас говорите, вот, жидовская ига. Вот мы сейчас находимся под жидовским игом. Это, по-моему, ясно уже многим людям, да? Но вот только царя чего-то не видать на горизонте нигде. Вот в чем дело-то. Что вы можете сказать на эту тему?
Я думаю, что... Спасибо, Господи, за хороший вопрос. Я думаю, что надо всем сейчас молиться о даровании настоящего природного царя. И действительно, если наш народ будет молиться по царскому дореволюционному чину, молиться за царскую власть, в этом и будет наше духовное покаяние. И услышит Господь свой народ, который будет просить даровать нам Бога-помазанника. И помилует нас Господь, и дарует нам законного самодержца всероссийского. Вот в это я глубоко верю.
Батюшка, ну знаете, вот вы сказали, что русский народ должен иметь в себе такое христоцентричное имперское мировоззрение, но воспитанное все это время именно без этого мировоззрения, лишенное этой благодатной почвы, откуда у них может быть и молитва такая?
Я думаю, что молитва — это дар Божий. Мы имеем эту молитву прежде всего в сердце. Ведь каждый вот из нас видит и наблюдает, что творится в нашем Отечестве, какие беды происходят, какой непорядок, какая вот разруха, духовная прежде всего разруха внутри нас. Поэтому эта молитва может быть своими словами, сказанной от сердца, и Господь услышит, обязательно услышит нашу молитву, произнесенную от сердца. Вот это действительно, в этом и будет дар Божий. Братья и сестры, я еще вот продолжу и скажу следующее. Так вот, третье тяжелейшее обольщение духовное у русского Божьего народа заключается в том, что со времен соборного обета верности царям из царствующего дома Романовых, данного на Великом Московском земско-поместном соборе 1613 года, измена царям, а значит и Богу, росла и умножалась из года в год. Эта измена росла в двух направлениях, и в государстве, и в Русской Православной Церкви. У подданных Российской империи стали возникать и усиливаться антимонархические настроения через заражение крамольными учениями и идеями. Опять появились желания самим собой управлять, выбирать самим себе управителей, президентов, а не жить по воле Божьей, под государственным управлением его помазанников. То есть Иаков, русский народ Божий, возжелал освободиться от пастырства русского Давида, раба Божьего, думая, что пастись на пажите Христовой возможно и без Бога-помазанника, хотя и внушал Господь через царя пророка Давида, что помазанник его есть один только пастырь добрый, который имеет возможность пасти Иакова в чистоте сердца своего и руками мудрыми водить ими.
К нам дозвонился наш собеседник. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот, батюшка, простите меня за этот вопрос, глупый, может быть. Меня вот какой вопрос мучает. Жиды распяли Сына Божия Христа, и посмотрите, как они живут, благоденствуют.
Ну, матушка, вот тут ответ на этот вопрос, он находится в Евангелии. Вспомните о том, что думал евангельский богач. Вот он накопил житницы хлеба, множество достатка у него. И он говорит душе: душа, пей и веселись. А Господь что ему говорит? Что безумец, ведь ночью придут за тобой и возьмут твою душу. Вот эти слова Святого Евангелия должны всегда быть перед нами. И только в ослеплении люди не видят, что жизнь, она в руках Божьих. Поэтому, сколько бы они ни накопили здесь на земле богатств, на небеса они эти богатства не возьмут. И когда человек действительно предстает перед тайной бытия Божьего, и ему уже ничего земное не нужно. Вот я бы так ответил на ваш вопрос.
Да, знаете, батюшка, у нас уже 4 минуты остается до окончания эфира. Еще в дополнение этому вопросу, наш батюшка, отец Иоанн Миронов, он в своих беседах о покаянии часто говорит: вы знаете, что у гроба карманов нет. И поэтому сейчас этот вопрос как раз и послужит ответом, что на тот свет мы предстанем только со своей душой. И в завершении сегодняшней нашей беседы, батюшка, разрешите, пожалуйста, сделать объявление благословите. Дорогие братья и сестры, в этом году уже в 4-й раз состоится крестный вход в Екатеринбург на поклонение Екатеринбургской Голгофе. Приглашаются все православные христиане к участию. Начало крестного хода 20 апреля в 10 часов утра состоится молебен у креста на Поклонной горе. А далее, как и прошлые лета, по маршруту: проспект Энгельса, Большой Самсоневский, улица Куйбышева, храм на Крови, набережная Мойки, Измаловский проспект, храм Воскресения Христова на Обводном. Все это и будет крестный ход по этим путям. 21 апреля 2009 года после ранней литургии в храме Воскресения Христова по Московскому проспекту Пулковское шоссе до Федоровского собора Царского села. Далее. Все идет, это пеший крестный ход. 22 апреля после ранней литургии выход далее. Отрадное, Приладожское, Волхов, Тихвин и далее с Богом. Присоединяйтесь к участникам крестного хода. И можно на любом пути маршрута присоединиться, удобное для вас время. Иметь при себе документы, спальный мешок, сменная одежда и обувь и благословение вашего духовника. Просим ваших святых молитв и личного участия в помощи. Контактные телефоны организаторов крестного хода: раба Божья Людмила 8-911-793-28-75. Повторяю телефон Людмилы 8-911-793-28-75. Еще, братья и сестры, требуется водитель в помощь. Братья и сестры, в завершение, батюшка, у нас 2 минуты, показывает оператор. Пожалуйста, завершите наш сегодняшний эфир.
Братья и сестры, преподобный Серафим Саровский в 1832 году на Пасху говорил Мотовилову следующее: «Государя и всю царскую фамилию сохранит Господь невидимую десницей Своею и даст полную победу поднявшим оружие за него, за церковь и за благо нераздельности земли русской. Но не столько и тут крови прольется, сколько тогда, как когда правая, за государя ставшая сторона, получит победу и переловит всех изменников и предаст их в руки правосудия. Тогда уже никого в Сибирь не пошлют, а всех казнят. И вот тут-то еще более прежнего крови прольется. Но эта кровь будет последняя, очистительная кровь. Ибо после того Господь благословит люди Своя миром и превознесет рог помазанного Своего Давида, раба Своего, мужа по сердцу Своему, благочестивейшего государя-императора. Его же утвердила и паче утвердит десница Его святая над землею русскою. Братья и сестры, я всех поздравляю. Скоро начинается Страстная Седмица. До Пасхи остается совсем немного. Братья и сестры, пусть наше сердце возрадуется. Будем внимательны в Страстную. Много всяких искушений. Но крест животворящий побеждает всю силу вражью. Аминь.
Батюшка, благословите наших радиослушателей.
Божье всем благословение. Храни всех Господь.
Аминь.